Здравствуйте, товарищи! С вами лаборатория точки сборки и я, ведущий Александр Пастухов. Сегодня у нас в гостях Ольга Зиновьева, президент биографического института Александра Зиновьева, почетный президент Общества России и Германии. Ольга Мироновна, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
И Владимир Лепехин, директор института ЕАЭС, депутат Государственной Думы первого созыва, ректор Школы солидарной экономики и политики. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Мы член Зиновьевского клуба.
И мы все члены Зиновьевского клуба, да.
Члены Зиновьевского клуба. Первое, с чего хотелось бы начать, вот мы записываем нашу встречу, вот, к сожалению, на фоне таких трагических событий, произошедшего 22 числа, и вчера, 24 числа, был день траура. Хотелось бы почтить минуты молчания всех тех, кто погиб, и пожелать скорейшего выздоровления всем тем, кто остался жив, но пострадал. Это объявляется минута молчания. Спасибо. Хочется еще отметить, что вот так совпало в марте, 24 числа, это не только такой траурный день для России в этом году, но также это 25 лет со дня начала бомбежки Югославии. Вот, это еще для меня тоже личная 25 лет дата. Отца потерял ровно 25 лет назад, 24 числа. И хочется поговорить, знаете, о чем? На фоне таких событий и немножко поговорить о глубоком, о тех основаниях, а почему получается так, что Россия вдруг стала слабая, и вот много разных событий таких вокруг проявляется. Где те основания, которые там морально-этические, которые могли бы сделать нас сильными, где вот тот момент, который позволил бы нам избежать различных неприятностей, или чтобы обеспечить нам больше процветания и развития. И здесь хотелось бы обратиться к уважаемым гостям сегодня, потому что вот для меня, например, Александр Александрович Зиновьев, он является образцом человека, который, несмотря на все трудности, несмотря на вот перипетии, оставался человеком высокоморальным, принципиальным, и он нес вот эту вот нашу русскую культуру, несмотря на жизнь и за пределами Родины, и вернулся. Здесь, Ольга Мироновна, хотел вот вам послушать вот ваше ощущение, и с чего должно строиться сегодня основание для этики, для морали, для духовного укрепления нашей страны.
Прежде всего, надо начать с беспощадной оценки нашего прошлого и вывести там те опасные, те моменты, которые оказались, в общем-то, детонатором всего того, что стало происходить с нашей страной в последующие 30 лет по сегодняшний день. Отказ от ценностей, на которых держалась, на которых консолидировалась наша страна, ценностей идеологического характера, в самую непоследнюю очередь, собственно, из которых и произрастало вот то содружество народов Советского Союза, сколько национальностей входило, сколько народов входило, сколько было проблем, сколько было радостей. Но мы жили одной, у меня, простите, ради Бога, я не могу уйти от этого определения, мы жили одной семьей. Было это определение «семья народов». И мы эту тему, как вам сказать, вот как раз когда было подписано Беловежское соглашение в Беловежской пуще, мы отказались добровольно, то есть как мы, не мы отказывались, а отказывались те, кто подписали этот договор, да? И таким образом мы отодвинули от себя, сознательно отказались от всех тех завоеваний, которые были на счету нашей и советской власти, и советского народа, и всего того, что с этим было связано. Завоевания бездны совершенно. Мы победили в двух войнах, мы преодолели нищету, мы преодолели безграмотность. Это можно перечислять до бесконечности, все это знают, но не лишнее это еще раз повторить. И вот отказавшись от всего от этого, с закрытыми глазами помчавшись в объятия западного экономического рынка, экономического базара, я бы сказала так, мы потеряли главное. Мы потянулись за крахами, которые нам сбрасывали с западного стола обеденного, И вот эта установка, ой, да что, мы все равно ни на что не способны. Вон на Западе как хорошо живут. Правильно, страны, которые мы победили, они жили гораздо лучше, чем Советский Союз, как известно. Из этого тайну не сделаешь, так как это очевидно. Но я еще раз повторяю, нельзя было разбрасываться нашей богатейшей историей, трагической историей. Она есть плод творчества народа, населения нашей страны. И вот к моменту, когда произошла вот эта история с опусканием флага Советского Союза, флага СССР, это был самый страшный момент в жизни Александра Александровича и меня. И мы сейчас расплачиваемся. Мы постепенно стали приходить в себя, убедившись в том, что все те обещания, которые мы получили со стороны Запада, который был готов заплатить, я не знаю, 160 миллиардов, кажется, лишь бы ГДР объединилась с ФРГ, и лишь бы мы вообще оставили наши разговоры по поводу идеологического и там и прочего доминирования во всем мире, чтобы мы отказались от своей позиции светлого образа для стран Латинской Америки, для Африки там, и так далее. Запад был готов много заплатить, но Горбачев, сорвав для себя куш, войдя в историю как самый величайший предатель нашего народа, нашей страны, он отделался от всего, так сказать, он сам лично легким испугом. И лежит, кстати сказать, на Новодевичьем кладбище. Я считаю, что предателям не место в стенах Новодевичьего кладбища. И вот, понимаете, мы сейчас с вами ломаем голову, как быть дальше, куда мы пойдем. Я повторяю еще раз, надо проанализировать прежде всего беспощадно все ошибки, все те накладки, все те преступные моменты и вещи, и людей называть своими именами. Если мы будем крутить и вертеть и говорить, знаете, мы все хороши, мы никогда не придем к той цели, которую мы хотим достичь. Потому что сейчас наша страна находится в очень серьезной фазе, в очень ответственной фазе, когда нельзя уже откладывать принятие решения на потом. У нас потом не будет. У нас есть здесь и сейчас. Поэтому принимать решение о том, как мы будем добиваться этого здесь и сейчас, и переходить не к диалогу с западным миром. Нам не надо с ним диалогизировать. Нам надо просто настойчиво продвигать свои собственные представления о том, что такое наша страна, что такое наша Родина, что такое совесть, что такое честь нашей эпохи.
Спасибо, Ольга Мироновна. Владимир Анатольевич, вот я знаю, что вы долгое время занимаетесь проблемой поиска основания и возврата нам наших ценностей на тех естественных основаниях, которые обеспечивают развитие нашей цивилизации. Да, сам, по-моему, вхождение страны цивилизации в дискурс и в обсуждение – это во многом ваша заслуга, вот, по моему ощущению. А можете рассказать, какая работа на протяжении последних десятилетий вам ведется в этом направлении и на чем расставить акценты в этой работе?
Давайте я начну с другого. К этому мы еще вернемся, да? Учитывая, что вот Ольга Мироновна здесь находится, хочется все-таки серьезные вещи обсуждать в присутствии философов или с участием философов, да, потому что это такая тонкая материя, которую только философ поймет, тем более супруга Зиновьева. Да, вот с моей точки зрения абсолютно недооцененный мыслитель. Да, понятно, что сейчас больше обращают на него внимание и цитируют, и начинают читать и так далее, но не понимают главных вещей. То есть, собственно, в чем его заслуга, да? В чем его величина или вот эта самая высота. Высота мыслителя, философа и так далее. Значит, начнем вот с самых таких базовых вещей. Да? Вот я сейчас не помню цитату Ленина, как она правильно звучит, но помните, что люди всегда являются жертвами обмана, самообмана. Значит, мы живем в иллюзорном мире. Вот все мы живем в иллюзорном мире и просто базовые вещи неправильно понимаем, неправильно трактуем. Например, Бог и дьявол. Да, то есть люди живут со сознанием, верующие люди в особенности, что Бог это нечто внешнее, да, значит, некая внешняя сила, которая, значит, упорядочивает весь процесс, и поэтому, если ты полагаешься на него, а он все, вот этот Божий промысел так называемый, все отрегулирует, то есть от человека ничего не зависит. Значит, и дьявол то же самое, какая-то внешняя сила. Значит, на самом деле дьявол – это искушение. Искушение внутри каждого человека. Они занимают огромное место, да, в каждом человеке. А вот если в нем есть божественное, опять же, это в человеке находится, да, который противостоит искушениям. Это ключевая вещь. Вот в этом смысле в обществе дьявол – это вот этот тотальный обман. Обман в разных видах, включая иллюзии. Да? А этому противостоит. Ну, что у нас является альтернативой обману? На самом деле честность. Значит, в этом смысле, например, вера, которая является иллюзией, да, она всех заставляет жить по вере. И это как бы нормально для большинства людей, не самостоятельных, не уверенных в себе, там, зависимых, находить отдушину в вере. Но те, кто собирается докопаться до истины, да, старается жить знанием, наукой. Вот. И вот это вот противопоставление, значит, научного знания и всего другого, да, что пребывает в обмане, да, это вообще ключевая вещь, потому что мы не можем ни на один вопрос ответить, ну, себе честно, если вот как бы не понимаем этой разницы. Значит, в чем позиция Зиновьева была? Вот изначально, когда он еще только-только, ну, будучи студентом, там, значит, аспирантом, двигался вот в этом самом познании, избрав, например, такую профессию, как логик, да, что это такое? Вот я часто встречаю, ну, в разных аудиториях такой вопрос и даже скепсис. Ну, например, вот мы, помните с вами, да, значит, когда я сказал, что новую теорию, да, ну, то есть посткапитализма, могут придумать только философы. И зал засмеялся. Да-да. Математики возразили, какие-то, значит, технари возразили. Ну, что там философы могут придумать? Значит, на самом деле, вот ключевой вопрос. Нравственные императивы, это самая честность. Кто может четко сформулировать, что это такое? Более того, разработать критерии этой самой честности, да, и продвигать это в обществе. Кто это может? Священники? Нет. Они живут верой. То есть, есть такая профессия, да, такой функционал, который позволяет вот определенным людям формулировать эти нравственные императивы. Вот что плохо, что хорошо. Значит, это как раз специалисты в области философии, прежде всего в области логики. Вот Зиновьев описал в своих трудах, да, эту проблему, что почему философ имеет право говорить, что истина, что нет. Только он и больше никто. Потому что это такая профессия, да, которая основана на логике. Если ты понимаешь логический закон, а логический закон – это законы жизни, законы мироздания, да, и ты эти законы видишь, соответственно, формулируешь вывод из какого-то суждения и его констатируешь обществу. Угу. Это никто не делает, кроме философов. И в этом смысле, допустим, человек-логик, который начал формулировать логические законы, потом социальные законы, и стал говорить, что вот это неправильно, вот это неправильно, это не соответствует социальным законам, например. Да, и обращал внимание власти на это, и всю жизнь обращал на это внимание. Но общество не обращает на это внимания. Да. Оно живет популизмом, искушениями оно живет. Вот проблема. И поэтому нужно показать, что вот с одной стороны огромное количество искушений, не только для простых людей, для власти. Да, чем власть занимается? С искушением переходит, или, условно говоря, оперирует одними и теми же или то одними, то другими искушениями. Понимаешь, да? Власти, денег, влияние, значит, там и прочее, прочее. Места честности нету, места истины нет. Вот, поэтому, если мы с этого начинаем, то понятно, что мы придем в конечном счете к пониманию того, что вот есть природа. Да, независимо от нас. Не мы ее создали, эту природу. Она до нас появилась, она формировалась миллиарды лет на планете Земля. Это объективная реальность. Потом появились, кстати, приматы, там человек, который, у которого появилось сознание, он начал это все осознавать. Соответственно, начала формироваться так называемая надстройка. Ну, это в марксистских терминах, можно, я это называю метафизикой. Вот, и поэтому, если мы правильно понимаем вот эту самую реальность, которая существует, а именно, вот, допустим, мы живем в России, да, у нас своя география, у нас своя геология, у нас свой климат специфический, да, специфические ландшафты. На этой основе формируется оригинальный, там, самобытный экономический уклад. Он тысячу лет существует. На этой базе формируется образ жизни. А потом приходят какие-то люди, да, сидящие на искушениях, ну, как это было вот в 90-е годы, и предлагает этому обществу, да, совершенно другую метафизику, которая вообще чужая. То есть они предлагают, значит, внести коррективы в цивилизационные ценности, в цивилизационное мировоззрение, да, российское, какое-то западное, какое-то, не знаю, торговое, финансовое там и прочее, то есть
вот это,
потребительское и так далее, и так далее. И все ломается, да? И поэтому в таком обществе не может быть единства. В таком обществе не может быть, например, единого видения формулы победы в специальной военной операции. Потому что те, кто сидит на искушениях, они для себя выкруживают что-то свое, договорники какие-нибудь там, да, с кем-то. Естественно, обществу не говорят, потому что они живут в обмане. А народ, который живет на этой земле, естественно, он довольно просто к этому относится, что мы защищаем свою землю, свою жизнь защищаем, свои семьи защищаем, родину защищаем и так далее. Вот, то есть это базовые вещи. Поэтому, когда мы про ценности говорим, это вообще основа вот этого, этой самой метафизики. Но она не из воздуха берется. Вот сейчас, когда огромное количество людей вроде уже поняли, что российская идеология, да, она формируется на базе каких-то ценностей традиционных. Не понимаешь, какие традиции, советские традиции, новые русские традиции, имперские традиции, государственные традиции, цивилизационные, народные, ну, полная путаница. Не понимают. На самом деле это серьезная теория. Называется аксиология. Да? Когда значит, мы даем четкое определение, например, что сегодня в рамках там, поиска пути, да, выхода из нынешней ситуации России необходимо опираться на традиционные цивилизационные ценности, а не какие-то еще. Не те, кто кто-то высосал из пальца, предложил людям, и они, значит, там, ну, например, пресса, ориентируясь на настроение людей, говорит, ну, вот сегодня там какие ценности там, на поверхности, вот семья, допустим, там мир, там что-то еще такое, да?
Да,
вот
мы как раз обсуждали здесь недавно с Винником этот вопрос. Да. И как раз вот как отличать ценности, потому что можно дать некий готовый рецепт, а как человек может проверить? И вот здесь вот, ну, я с вами соглашусь, что подход через логику, через философию – это очень серьезное основание доверять конкретным формулировкам, конкретным подходам.
Основание. Ну, правильно, ведь ну, есть же, как сказать, культура познания, да? Любой темы, любой проблемы. Она в чем заключается? Если вы хотите познать, допустим, вот такое, такую категорию, как ценности, для этого нужно обратиться к философии, в первую очередь, к аксиологии. Дальше посмотреть, ну, я не знаю, если лень в библиотеку идти, войдите в интернет, посмотрите, кто этой проблематикой занимается. Да, потому что человечество эти, тысячу лет этим занимается, там, начиная с Сократа,
да.
Да, где вот эти нравственные императивы уже возникали, аллюзии всякие там. И этот багаж нужно изучить. А мы что сейчас видим? Какой-нибудь депутат, там, я не знаю, там, чиновник, там, еще какой-нибудь деятель, который вообще к этому не имеет никакого отношения, не утруждал себя изучением этого предмета, тем не менее, на каком-то круглом столе начинает излагать какую-то свою теорию. Ну, как это тут может быть, конечно, может быть развитие или нет вот этого предмета, этой темы? Конечно, нет. Вот, ну, то есть с культуры познания нужно начинать, вот, приближение, допустим, к решению любой проблемы. Вот, или вот, допустим, сейчас ключевая вещь, вот я там, допустим, в Телеграме написал, дал большой материал по демографии. Ну, раз президент объявил год семьи, хорошо, как решить демографическую проблему, значит, решать семейные проблемы и так далее. Написал большой материал. Он, кстати, вот на Зиновьев Инфо был опубликован, да, да. Там много лет назад. Сразу появляется куча умников в Телеграме, где угодно, которые говорят, да, это все ерунда, что-то там вы про какую-то методологию говорите. На самом деле все просто, нужно ли аборт отменить. То есть начинают предлагать какие-то схемы. Ты кто, предлагающий эти схемы? Ты изучал, ты демограф, ты даже демографы не предлагают на самом деле решение этой проблемы, потому что они в силу узкой специализации говорят о том, что есть демографическая яма, и начинают всякие отмазки давать. Вот. Поэтому, вот, я не знаю, народ не любит, как бы, да, или большинство не любит говорить о теории. Сразу даже это ругательство, когда кто-то, например, занимается, да, ой, теоретик там какой-то. На самом деле без теории невозможно, да, продвижение вперед.
Как говорится, нет ничего лучше и практичнее, чем хорошая,
ну,
теория.
Ну, правильно. Просто на основе теории, конечно, нужно исследования проводить, эмпирический материал собирать, выводы какие-то делать. проекты реализовывать, гипотезы выдвигать, да. их подвергать, подтверждать, точнее, и так далее, и так далее.
И за истину бороться.
Вот. И в этом смысле, вот с благословением Ольги Мироновны мы с Юрием Николаевичем Солодухиным издали книгу про методологию Зиновьева года 3 назад. Вот такая единственная своего рода книжка, потому что у нас методология тоже ругательное слово, благодаря там некоторым товарищам, которые не в ту степь пошли. Вот в чем, допустим, основная ошибка?
Негативные коннотации, да.
Там команда Щедровицкого и так далее. Их методология бесценностна. Угу. То есть мы вам решим какую-то проблему, независимо от того, кто заказчик.
Вот.
Хоть бог, хоть дьявол, понимаешь, да?
Да.
Вот. Это... Зиновьев, по сути дела, родоначальник ценностной методологии. То есть методология, которая основана на решении ключевого вопроса. А именно, в основе должны лежать нравственные императивы. Какие? Дальше там расшифровка. Ну, понятно, что это не совсем его тема, аксиология, да? Но основа логическая, заложена была. Вот, и поэтому к этому нужно, ну, на это обратить внимание, на это опереться, и дальше серьезно работать над этой темой, если уж все заговорили про ценности, которые Россию должны спасти. Идеологии нет, но понимание о том, что Россия должна опираться на традиционные ценности, уже появилось. Вот, ну, благодаря в том числе Зиновьевскому клубу.
Как познанная необходимость уже, по сути, вы знаете.
Да. Вот, а можно рассказать, да, каким образом работа велась. Это технология определенная, как вот философы работают. Ну, понятно, что философ рознь, да?
Большая.
Мы знаем, что у нас в стране происходит и кто захватил философию, да? Значит, люди, конъюнктурщики, ну так мягко говоря, в основном конъюнктурщики.
Вы очень вежливы сегодня.
Да, работают на гранты, все, остальное их не интересует. Вот, и три категории. Есть философы, как ремесленники, которые преподают философию. Ну, их там тысячи вот по стране. Они там со студентами работают, и ладно. Вторая категория – это вот эти конъюнктурщики, которые захватили все посты. Ну, и, понятно, вносят сумятицу в эту самую метафизику нашу. Потому что толкают эти западные вещи. Вот просто посмотреть, например, чем занимается институт философии. Ну, я не знаю, вот Ницше. Как ключевое направление. То, что нужно, наверное, нам сегодня Ницше, понимаешь?
Вообще забудьте про свою собственную русскую философию. Ее нет. Нет русского сознания. Да. Нет русского мира. Нет русского мира. Есть азиатский. Есть исламский. Мир ислама. А вот русского мира нет. Это вот та самая постановка проблематики для института философии и в институте философии. И сколько там отделов? Сколько там секторов?
Ну, я туда
26,
не,
что ли?
Не хожу.
И только был один единственный сектор, или как это отдел теперь
русской философии.
Да. Русской философии. Это к вопросу об отношении, да, кто есть кто и что есть что.
Это удивительно. То есть вот мы сейчас подбираемся к основаниям, а с чего надо начинать вообще, чтобы вот для меня небольшое сегодня такое серьезное открытие, что является реальным основанием, что прежде чем говорить о ценностях. И вот насколько важно правильно подойти к философии, и не, вот, не некую не абстрактную мировую философию, а наши школы, наше наследие, которое у нас богатое, и оно на наших основаниях.
И... Вот, да, правильно. Вот, правильно.
Сейчас я скажу. Вот как раз 3 дня назад, когда мы в своей федерации, общественный совет собирался сидели, по ценностям,
на ФНС,
и там вот Леонид Поляков, да, такой хороший философ, доктор философских наук, задал вопросы по поводу русской философии, да, что является вот императивами этой самой русской философии. И мы переговорили с ним, значит, в том-то и дело, что именно русская философия, в отличие от всех других, да, имеет такие императивы интересные, да, которые в течение, ну, понятно, всего 19 века, да, все ведущие философы так или иначе держались на этих императивах, русские философы. Это перешло как-то там 20 век. Сейчас вот мы пытаемся это воспроизвести. Все время показываем уникальность русской философии. Значит, русская философия всегда была цивилизационна. То есть пространство рассматривалось даже не как империя, там какая-то государство и так далее. Именно цивилизация. Второе, она всегда была ценностна.
Ценностная.
Ну, понятно, была отчасти привязана к православной этике, там, богоискательству, значит, всяким теориям богоизбранного народа и так далее. Народа богоносца, точнее. Но в любом случае ценностные. Дальше. Многие философы говорили о солидарности, да? Начиная там от Леонтьева, заканчивая Кропоткиным. Значит, ну и вы да, она была антропоцентрична всегда, да, то есть не эгоистична, а антропоцентрична, солидарность, как бы, вот этот самый коллективизм и так далее. То есть вот эти вот такие черты. И внутри русской философии образовалось много, или появилось, образовалось, сформировалось много эксклюзивных направлений, которые сейчас никого не интересуют. Но интересует русский космос, да, это интересует. Но помимо русского космоса еще нас верность, еще евразийство, еще и софийскость, значит, византийство. То есть масса таких направлений, их там штук 15. Вот, поэтому это наш багаж. Но самое главное в чем заключается? В том, что эта философия, она была адекватна основанием российской цивилизации. На этой основе эта русская философия уникальная возникла. А когда, получается так, в 90-е годы вообще отменили сами основания, типа их нет.
Все, да?
Русское. Мы сейчас вот под Запад ляжем, там интегрируемся, все остальное. То и русской философии не нужна, получается. Тогда, пожалуйста, будем Ницше внедрять здесь.
Нет,
Шопенгауэра, Ницше, значит, там, да. Макиавелли, это то, что, чем переполнены книжные полки сегодня. Вот. И поэтому невозможно, ну, как бы правильно двигаться в направлении формирования традиционной ценности, вот ценностной матрицы, грубо говоря, или ценностного стержня, да, российской цивилизации, если мы не вопремся на основания вот эти русской философии. Кое-что было в советской философии, я уже сказал, что, да. Например, да, возникло такое эксклюзивное направление, как методология. Да, но нужно тоже понимать, а что было в методологии-то? В методологии три течения возникло в 50-е годы. Никого не интересует, а эти три течения, ну вот одно из них, про которое я говорю, ценностная методология, это же здоровое течение, которое нас вытаскивает на самом деле из тупика. Вот. Но где вот про это можно говорить и с кем? Ну, слава богу, Зиновский клуб есть, где мы можем это обсуждать.
80-е заседание, которого мы с вами отмечали, да. В Государственной Думе, кстати сказать.
Ну, и ну, теперь спасибо, здесь, да, в лаборатории первого. Точки сборки об этом можно и нужно обсуждать, потому что мы хотим собрать новую общественную формацию и хотим, чтобы основания были глубокие, действительно фундаментальные.
И содержательные.
Содержательные, фундаментальные. Вот. И, конечно же, без нашей русской отечественной философии, без ярких ее представителей работ, мы не можем это сделать.
Мы пришли к вам полны решимости и готовности, и желания помогать и работать вместе.
Здорово. Ну, хотелось бы продолжить, потому что Владимир Анатольевич начал тему, а как вот подошли к ценностям, и, может быть, приоткройте нам немножко тайн, как рождался 809-й указ, и какие были вокруг него ситуация по нашим традиционным ценностям, и куда ситуация развивается? Вот, что сегодня там хорошего и какая проблематика есть вокруг 809-го указа президента, знаменитого по традиционным ценностям?
Ну, это же дистанция большого размера. То есть, прежде чем появился указ, важно было, чтобы в обществе созрела потребность, да, в таком указе, в обращении внимания к ценностям. Ну, вот начну с такого этапа, как, допустим, основание Зиновьевского клуба. Зиновьевский клуб, его задача какая была? Это философский клуб, с одной стороны. Но основной функционал же не просто обсуждение каких-то проблем на философском языке. А это же был клуб. Был.
Есть. Значит,
нет, ну я имею в виду, был при.
При основании.
Да. Был при агентстве «России сегодня». То есть крупнейшее информационное агентство. Вот стыковка, казалось бы, да? То есть философы и люди медийной среды. Медийная среда вроде как должна быть заинтересована в том, что говорят философы, да, потому что приоткрывают истину, да, а не только вот это балаган, значит, констатации того, чего увидели, да. И поэтому, воспользовавшись этой ситуацией, значит, была реализована, или, скажем, начала реализовываться некая технология. Технология заключается в следующем, что философ формулирует так называемый дискурс. Что это такое? То есть, на самом деле, это некая речевая или там, визуальная конструкция, в которой есть определенный смысл. Ну, смысл как некая цель, да? И важно, чтобы этот дискурс начал обсуждаться в медийной среде. Вот, допустим, запускается дискурс ценности. Или традиционные ценности, или цивилизационные ценности. Был запущен дискурс цивилизационной ценности. И понятно, что он вхолостую как-то блуждал в разных аудиториях. Довольно долго, пока, наконец, не вырулил на ряд структур, да, где такая потребность появилась. Ну, например, Всемирный русский народный собор, да, который подхватил цивилизационную идеологию, это же все, да. Всемирный русский народный собор, нужно разработать адекватную концепцию русского мира, где тут место Русской православной церкви и так далее, и так далее. Вот, и был, можно сказать, такая кульминация была в 18 году, когда праздновалось 25-летие собора, и на нем выступил патриарх и президент Путин. И у них были комплементарные доклады. Доклады были по цивилизационному развитию и по ценностям. Это впервые прозвучало вот так вот, ну, понятно, что это для журналистов некий сигнал, что о, на поверхности, в медийной среде появились новые установки. Ну, вот, например, в 2011 году, значит, тоже была целая спецоперация проведена, чтобы в речи Путина, предвыборной речи Путина, когда он на третий срок пошел, появилась такая фраза: «Россия не просто страна, а страна-цивилизация». Да. Точно так же в 2018 году, чтобы появилось понятие цивилизационное развитие, солидарное общество и традиционные ценности, как вот основа для идеологии. Вот. Но дальше были другие шаги, потому что вслед за этим, например, появилась статья Патрушева по духовно-нравственной ценности, появился целый раздел в стратегии национальной безопасности, концепции стратегии национальной безопасности. И уже на этой основе сформировалась группа, ну, благодаря Институту культурного наследия, да, который такую площадку предоставил, начал проводить круглые столы, но Зиновьевский клуб выступил как методологическая группа, да. Потому что мы, выступая на этой площадке, все время говорили, что вы работаете, да, в направлении вот, подготовки указа президента и вообще этой, продвижения этой темы, но вот с такой методологией. А это вот особая вещь, потому что для того, чтобы как раз от констатации того, что это очень важно, да, перейти на более высокий уровень, а сформировать вот ценностную матрицу цивилизационную, про которую я говорю, для этого нужно соблюсти принципы методологические правила. Угу. То есть следовать логике определенной. А это еще пока у нас не понимают все те, кто вот подключается к этой работе. Но это как бы в будущем, может быть, получится. Вот. Ну, то есть это просто маленький штрих показал, некую динамику. Что от дискурса, да, к мейнстриму, когда этот дискурс становится не просто вирусом в позитивном смысле, а выходит на уровень мейнстрима, становится приоритетной темой для гуманитарных наук, да. Потом для политиков и журналистов, да, потом начинают об этом говорить все, наполняться мясом начинает этот самый дискурс, да, развивается в таком теоретическом смысле, в практическом, начинаются проекты реализовываться и так далее, и так далее. Но это технологии, которые, в принципе, известны. Я могу рассказать не только про то, каким образом, допустим, был запущен дискурс ценностей, да, ну, про некоторые другие.
Ну, очень интересный здесь вопрос, что дискурс запускает систему работы, а как методологию удержать? Вот, подхватывают разные люди с разным наполнением, с разным пониманием подхода к методологии. Вот я так понимаю, что очень важно сделать было им определенные методологические подходы, чтобы оказались выдержаны в этом дискурсе.
Вот, вы знаете, когда, допустим, мы создавали Зиновьевский клуб, это вообще был совершенно роскошный, красивый, очень богатый, яркий, содержательный процесс. Мы получили приглашение, то есть биографический институт Александра Зиновьева получил приглашение от Международного информационного агентства России сегодня создать Зиновьевский клуб. Решение, предложение было настолько же неожиданным, насколько и развитие этой идеи. То есть буквально с одного дня на другой создается Зиновьевский клуб, создание которого принимал Владимир Анатольевич, естественно, тоже, и Алексей Блинов, и Алексей Пельков, и Пелько, и моя младшая дочь Ксения, и еще несколько совершенно замечательных наших друзей и товарищей, создается клуб. Причем, понимаете, клуб ведь это же не то место, где, допустим, вы будете обмениваться, ну, как это принято, как ожидается от клуба. Встречаются люди, заинтересованные в симпатичной, приятной обстановке, где никто ни с кем не спорит, никто никому ничего не доказывает. Нет, наш клуб очень серьезный, у нас нет претензий, у нас есть установка на суверенность, на полную суверенность. Мы не выполняли никакие ни правительственные, ни государственные задания, должна я сказать. Изначально мы настаивали на нашей полной независимости, осознавая ту гигантскую ответственность, которая была на нас Воленс-Ноленс возложено. Мы должны были, как клуб, патриотический, ответственный, объективный клуб, создать вот такую площадку, чтобы потом превратиться в think tank. И то, что наш клуб входит в тройку ведущих, думающих, так сказать, политических клубов России, это удивляться не приходится. Так вот, краеугольным камнем нашей установки была поддержка, воздание должного нашей стране, нашей системе наших ценностей и отстаивание суверенности нашей державы, поддержка руководства нашей страны. То есть мы никоим образом не создавали себя и не осознавали себя как какую-то структуру, которая будет вписана под крышу России сегодня, и мы будем заниматься там своим какими-то кротовыми норами, будем пробираться. У нас не было таких претензий, у нас была установка, истина, и только истина, во что бы то ни стало истина, по завету Александра Александровича. Все-таки клуб не напрасно носит имя Зиновьев. Мы честью, славой, трудом, верностью, всем этим заветам проработали 10 лет. Как раз вот в июне этого года исполнится ровно 10 лет красивому существованию, красивой борьбе нашего клуба. И вот сейчас в Государственной Думе прошло заседание, 80-е юбилейное заседание, по приглашению Вячеслава Викторовича Володина. Предтечи или причины, почему мы оказались под гостеприимными сводами Государственной Думы, собственно, это в колонном зале, в одном из залов этого здания происходило. Но оказалось так, что как раз в момент, когда мы должны были проводить зиновьевские чтения, как подведение итогов празднования столетия Александра Александровича, нам отказали в крыше. Нас как-то немножечко поставили то ли на передержку, простите вот за такой вот термин. Но, во всяком случае, с нами не расторгли отношения. У нас был все-таки договор заключен с МИА России сегодня. Мы остались, на положении нейтральных друзей, сотоварищей, соратников и так далее. Но клуб – это та организация живая, которая должна действовать. Это не просто какое-то окаменевшее, знаете, состояние. А клуб – это прежде всего диалог. Клуб – это прежде всего выяснение и нахождение каких-то решений. Реакция на события. Вы знаете, мы не занимаемся только исключительно хроникально-документальной деятельностью, да? Мы не занимаемся только творческим наследием и научным наследием моего мужа. Мы реагируем на все те сигналы, которые мы получаем из глубин нашей страны, и не только нашей страны. В этом-то честь и прелесть и достоинство, потому что члены нашего клуба, самый так серьезный костяк – это аналитики самого высокого класса. Как я говорю, высококаратные специалисты каждой своей области. И когда до Вячеслава Викторовича дошла информация, что мы остались без крыши над головой, ну так условно говоря, да, у нас там не было помещений, поэтому крыша понимается в таком смысле. Он мгновенно предложил провести 80-е заседание Зиновьевского клуба в колонном зале. Я это воспринимаю как раз как поддержку со стороны руководства нашей страны, поддержку, понимание и солидарность с нами, с нашей независимой, достойной, честной, продуманной позицией. И состоялось совершенно роскошное заседание. Владимир, попробуйте возразить.
Я просто хочу на вопрос ответить, потому что действительно верно подмечено. Идет же борьба как бы идеологии, методологии.
Да.
Вот, но с одной стороны это так, но с другой стороны, как вот, какая методология побеждает или должна победить? Это же нет никаких гарантий, что, например, ценностная методология победит в борьбе с какими-то другими методологиями.
Должна победить.
Хотя, например, мы уверены, что... допустим, на самом деле, какие-то другие методологические, попытки, что ли, или там вектора, они во многом ложные, для России вредные, да, недостаточно квалифицированные, конъюнктурные и прочее. Ну, опять же, это моя субъективная точка зрения, с ней можно не соглашаться. Я вот когда, в агентстве работал, агентство России сегодня, и меня, там группировка пыталась выдавить, и в конце концов, когда там один из руководителей, после того, как меня выдавили, значит, ну, как бы извинялся, что вот он, ему сказали, а вот он вынужден так поступить. И в рамках этой самой беседы я как бы ему объяснял, что они потеряли.
Совершенно да? верно.
Значит, вот с точки зрения идеологии, там, теории и всего остального. Он говорит, ну, теорий же много.
Вот так
то есть,
просто.
То есть человек не понимает, не в состоянии отличить. Mm-hmm. Это беда вообще как бы наших лиц, принимающих решения, которые, например, ищут решение какой-то проблемы. И к ним приходит 10 человек, ну, набиваются на прием, и каждый говорит, я знаю, как решить демографическую Да-да. Проблему. Mm-hmm. И вот наш руководитель не в состоянии оценить, кто же из этих 10 на самом деле владеет методологией решения проблемы. Вот, поэтому это действительно это вечный вопрос, и он постоянно будет воспроизводиться. Но, с одной стороны, только практика и история дают ответ. Ну, простой пример. Допустим, есть методологи Щедровицкого. Ну, имеется в виду, это династия, да? И приписывают младшему Щедровицкому Пете, что он вот там изобрел, или точнее, какую-то концепцию еще в начале 90-х годов русского мира.
Ой, да.
Значит, смотрите, вот у нас свое видение русского мира. У Щедровицкого Пети, который бросил Россию и уехал на Украину, у него свое видение русского мира. Да? И он и его группа представили это видение в начале 90-х годов. Это не Петя представил, просто фамилия известна, ему приписали. Да? Угу. Я знаю, кто представил, там был, например, Павловский, один из тех, как бы, кто сформулировал эту задачу, да? Эту проблему. И русский мир понимался очень просто. Что русский мир – это пространство тех людей, которые говорят на русском языке. Все. Да?
Это, маловато все-таки.
Понятно, что за этим стоит политическая подоплека определенная. Да? И это всячески поддерживают релоканты наши. Да? Вот все эти люди, которые осудили там СВО, например, уехали в разные страны. Вот, и они в этом смысле, вот, что они в пространстве русского мира, который позволяет им зарабатывать деньги, да? Значит, и с этими пабликами выступать, и так далее, и претендуют на то, что они русский мир. Вот. Это, конечно, мало. То есть понятно, что русский мир – это то, что вырастает объективно на основаниях вот этих вот, про которые мы говорим. Вот. И поэтому, что было сделано, например, группой Щедровицкого в плане развития русского мира или продвижения русского мира? Ничего. А была попытка методологически показать, что русский мир – вот это вот, и что они вот правы.
Было сделано в смысле разрушения.
Ну, конечно.
Вот. Вы знаете, вот мы здесь обсуждали точку сборки, а как Россия сосредотачивается? Часто выяснили, что исторически она сосредотачивается часто под внешним давлением. И возникает вопрос, а нельзя ли сделать так, чтобы Россия сосредотачивалась под внутренними основаниями? И вот здесь о чем мы говорим, вот о методологии, да, то есть вот она сегодня жизненно необходима, чтобы нам не дожидаться внешних угроз, их реализации, да, чтобы у нас было внутреннее основание для силы. Здесь вот, конечно, я рад вашему присутствию сегодня на точке сборки лаборатории. И если ну, будет нужна там крыша вот, информационного агентства «Аврора», она в вашем распоряжении.
Спасибо, думаю, приятно слышать.
Всегда будем вас рады видеть, организовывать встречи, ну, если будет такая необходимость.
Знаете, я полагаю, что необходимость она не будет, она есть. Мы живем вот в мире таких конфронтаций, причем конфронтации высокого уровня. Я имею в виду, речь не идет о, как вам сказать, о том, кто в детской песочнице, у кого там будет больше фигурок для того, чтобы нашлепать какие-то. Да? А дело все в том, что речь-то идет по-серьезному, по-большому. Мы боремся за умы, мы боремся за честь, мы боремся за нашу страну. Наш Зиновьевский клуб – это прежде всего, кстати сказать, как Володин сказал, самый патриотический интеллектуальный клуб России. Понимаете, такими словами не бросаются. То есть оценили наши способности, оценили наши возможности. И те, кто в основном занимаются тем, что заполняют мозги каким-то крошевом, мы им мешаем, это совершенно очевидно. И я не буду говорить о борьбе. Мы с ними не боремся, мы с ними не встречаемся. Мы готовы, знаете, встречаться с кем угодно. К нам приходил в гости, и мы приходили в гости к Изборскому клубу, к Сретенскому клубу. Но нас нельзя проглотить. Мы получали какие-то такие, ну как сказать, сомнительные предложения. Давайте сольемся практически в экстазе. Экстаза быть не может, потому что наши позиции предельно противоположные. Не от того, что мы не умеем договариваться, а просто мы не можем торговаться. Речь идет о слишком больших понятиях. Речь идет о нашей русской цивилизации. И речь идет о нашей стране. Я повторяю, у нас практически не осталось исторического времени, чтобы позволить себе почивать на лаврах. Нам надо работать. Поэтому я с удовольствием, с радостью принимаю ваше приглашение. И я понимаю, что это продиктовано не просто чувством вежливости. И Владимир Анатольевич, по-моему, меня тоже поддержит.
Да, конечно. Я вот пару слов скажу, ну, чтобы тоже нашему зрителю было понятно. Как вот мы запустили, допустим, дискурс о традиционной ценности, да, цивилизационное развитие. Например, Ольга Миронова сформулировала такой дискурс. Вот в самом начале, когда клуб только-только организовался, справедливый образ России в мире. То есть на самом деле это важнейший дискурс для всей нашей дипломатии, для всей нашей внешней политики. Ну, понятно, что тут может быть не очень много результатов, да, но в любом случае этот дискурс работает. Значит, дальше. Вот есть такой важнейший дискурс, учитывая, что у нас цифровизация, да, проходит насильственным образом, там посредством всяких изощренных махинаций и так далее, нам проталкивают цифровые рубли и все остальное. Значит, у Зиновьева был такой, ну, можно сказать, тоже дискурс, да, но его очень важная категория, которую он в своих трудах развивал, логический интеллект. То есть, что должно противостоять искусственному интеллекту, который нам навязывают? Значит, есть логический интеллект Зиновьева. Значит, я ввел такое понятие. Это на заседании клуба было, причем мы дискутировали как раз с главным специалистом в России по искусственному интеллекту, по, значит, нейро, там, всяким процессам. Анохин, как его, Константин, да, зовут, по-моему, академик Анохин.
Да.
Вот, я тогда обозначил такое понятие, как моральный интеллект. Это дискурс, который вылезет еще. Да, почему? Потому что мы его двигаем. Значит, дискурс солидарной экономики, который постепенно, потихонечку там продвигался. Его подхватили сначала партия «Справедливой России», потом Федеральный народный совет. Сейчас уже куча книжек опубликована с названием «Солидарная экономика». И он будет продвигаться, будет расти и реализовываться в разных проектах. Вот я просто примеры привожу. Да? А то говорят, что философы там непонятно чем занимаются. Вот.
Кстати,
философы-методологи, футурологи там правильные, да, занимаются практикой конкретной.
Это очень важно, потому что мы здесь вот встречались с профессором Семеновым, с академиком, обсуждали недавно искусственный интеллект. Семенов. И как раз говорили о доверенном интеллекте, а на самом деле нужно говорить действительно о моральном интеллекте. И в цифровой среде это тоже... Нужно формулировать, что это такое, почему можно доверять.
Ну, конечно, просто, это, ну, это для, вот для программу целую, да, можно сделать.
Конечно, конечно.
Значит, и смотри, и еще один момент. Значит, тезис о том, что Россия начинает сосредотачиваться во время там, внешних опасностей и угроз. Но это расхожий тезис, который продвигает сама власть. Дело в том, что есть две субъектности ключевых, да, общественно-политических, каких угодно, социокультурных. Это элита, власть, да, и народ. Вот, если вы народник, если вы стоите на позиции как раз единства метафизики и оснований, то вы объективно народник и, следовательно, считаете главным субъектом истории народ. Вот. А если вы играете в политические игры, да, делаете карьеру, там, ориентируясь на конъюнктуру, конечно, вы примыкаете к тому, кто находится у власти. Так вот, народ-то как раз сосредотачивается не тогда, когда возникает угроза внешняя, а тогда, когда он начинает чувствовать неуверенность внутри, когда власть проводит неправильную политику. И народ опережает всегда власть на 10, 15, 20 лет в России. Почему? Потому что наш народ начал испытывать некоторое неудовлетворение тем, что происходит в России после 90-х годов, да, в нулевые годы, поддержал Путина вот, в надежде на то, что будут какие-то перемены и так далее, и так далее. То есть многие вещи народ уже осознавал и начал сосредотачиваться. А власть начала сосредотачиваться через 15-20 лет только, когда почувствовала, что проваливаются решения-то, да, не достигают своей цели, там, ну, накопились качественные, значит, всякие проблемы и так далее, и так далее. Поэтому вот любой тезис, который сегодня существует в средствах массовой информации, исходящий от элиты, да, он, как правило, ложен, как правило, конъюнктурен. А мы вот оперируем вот этими самыми, значит, ну, как бы мифами, по сути дела. А кто мифы должен разбивать и показывать нутро этих мифов?
Поэтому очень важно иметь глубоких профессионалов, качестве лиц, которые занимаются основаниями, потому что вот даже вот временной лаг 15-20 лет очень сложно заметить даже вот, ну, в рассуждениях, в попытке сопоставить факты, а вот оказывается, можно. При глубоком анализе профессионалы вот эти вещи видят. И для меня это сегодня открытие такое, честно, что
спасибо.
Именно так это работает, сосредоточение, и это важно, потому что требуются глубокие такие серьезные основания. И уже подходя к тому, что нужно завершать сегодняшний эфир, к сожалению, мы сегодня ограничены во времени, я надеюсь, что мы продолжим наше общение. Вот первое, что хотел сказать, это поблагодарить за такую встречу и такой глубокий, серьезный разговор, который дает нам надежду на правильное основание. А если правильное основание, значит, у нас есть надежда на успех и на истинный результат, на котором можно будет опираться долгие-долгие годы. Поэтому большое спасибо, Ольга Миронова, большое спасибо, Владимир Анатольевич. Спасибо нашим зрителям, что вы нас досмотрели до конца. Подписывайтесь на точку сборки. И я надеюсь, что вы здесь сможете подчеркнуть для себя действительно серьезные основания, которые помогут жить. И как показался пример с клубом Зиновьева, что мера соответствия, она работает. И если есть действительные основания внутри, заложенные под работу, то признание придет само.
Вот на этом. Воспринимаю это как поздравление с десятилетием нашего клуба. Спасибо.
Спасибо.